никогда никакое, никакие западные идеи, и вообще никакие, любые там, западные, восточные, любые иностранные какие-то идеи не могут прижиться, если для этого не будет подготовлена какая-то почва, не будет каких-то предпосылок, которые позволят, чтобы вроде как чуждые идеи, ну или неродные представления, они стали своими, стали близкими, то есть прижились на другой почве. В общем-то, если мы посмотрим вообще всю историю, ну хотя бы даже вот христианства, то мы увидим, что когда христианство распространялось не путем насилия, да, не путем реально в том числе там, военного вторжения, военной экспансии, то для этого существовали предпосылки. Начало церкви, каким образом христианство в самом начале распространялось? Посредством иудаизма, правда ведь? Посредством существования огромного количества еврейских диаспор по тогда вот римскому миру, по цивилизованному миру. И куда бы ни приходили апостолы, там Павел с Варнавой, они куда шли? Они шли в синагогу, потому что это та среда, в которой действительно можно говорить о Мессии, естественная почва, на которой может лечь Евангелие. Если они шли к язычникам, они пытались на основании их представлений говорить о Евангелии. Ну, хрестоматийный случай, Деяния, 17 глава, там речь в Ареопаге. Павел не цитирует Ветхий Завет, но говорит о тех философских идеях, которые присутствовали в их среде, и показывает их несправедливость, да, показывает их ошибочность, и в противовес говорит то, что на самом деле правильно. Но он основывается на чем-то, на чем-то то, что им близко. То есть, в общем-то, это не новая идея, так всегда было. В нашем случае западный протестантизм не внедрялся на российскую почву путем завоеваний. Да? Таких возможностей, естественно, не было. Наоборот, были все средства для ограничения действия там, иностранных миссионеров, распространения какой-то литературы, вообще любые неправославные христианские церкви существовали вне закона. Русские протестанты в течение долгого времени вообще не имели законного представительства в глазах государства. Только в 1905 году это изменение произошло. Тогда каким образом могло появиться на чуждой, да, вот в чуждой стране с огромным сопротивлением всего государственного аппарата протестантская церковь? Как она могла возникнуть? Благодаря тому, что было нечто, что подготовило почву. И вот об этих особенностях, предпосылках мы поговорим. Первая из предпосылок – это колонизация Юга России. В южных регионах страны, Херсонской, Таврической, Бессарабской, Киевской, Екатеринославской губерниях, на территориях по нижнему течению Волги, Дона, до конца 17 века сохранялись большие, такие обширные, свободные земли. И начало их массовой колонизации было положено манифестом Екатерины II, которая приглашала иностранцев селиться вот на вот этих просторах. Как вы помните из истории, возможно, вот такие вот во времена Екатерины II были территориальные завоевания, да, у Российской империи. И вот эти вот новые завоеванные территории нужно было заселять. И вот эти южные рубежи государства нужно было колонизировать российскими подданными, с тем, чтобы в дальнейшем сопредельные государства не смогли по факту, так сказать, сами колонизировать и отнять эти территории. И вот она приглашает иностранцев селиться на этих территориях. Тогда еще в нашей стране было крепостное право, поэтому, скажем, для русских людей, для российских подданных таких возможностей там, свободного передвижения не было, у иностранцев были. И вот такое приглашение, помните, что, в общем-то, она была тоже немка, да, поэтому своих соплеменников она и пригласила. Условия для переселения были очень заманчивы. Переселенцы освобождались, по-моему, на 10 лет от всяких налогов и податей, постоев, там, обязательных служб. Им оказывалась помощь деньгами. То есть государство субсидировало сам по себе переезд. Помощь не только деньгами, но строительными материалами для постройки жилища на новом месте, скотом, семенами посевными, ну и так далее. И, в общем-то, заселение шло весьма энергично. И еще два момента, очень важных, по крайней мере, для переселенцев. Во-первых, их освобождали от военной службы, что для меннонитов было очень важно, потому что меннониты – пацифисты. И второй момент – это сохранение своих религиозных представлений. То есть, представляете, переселяются люди, становятся, замечу, российскими подданными, то есть они принимают гражданство, и вместе с тем они не православные. То есть они христиане и не православные. Они лютеране, они реформаты, они менониты и кто угодно еще. Ну вот в основном такие представители вот таких религиозных течений. Кроме того, были в 19 веке еще переселения. Первая волна была связана с наполеоновскими войнами в Европе. Наполеон ввел такие серьезные завоевания, и это привело к появлению таких, знаете, эсхатологических настроений среди христиан в Европе. То есть Наполеон ассоциировался с Антихристом, а значит, вот-вот будет пришествие. Появились всякие лжерелигии, ожидания. Ну, в связи с одними из ожиданий Иисус Христос должен был явиться уже вот-вот скоро на землю, ну и причем почему-то на гору Арарат. Гора Арарат – это Кавказ, да? Вот. Туда начали переселяться. Это еще одна волна переселений. То есть бежали от Наполеона и бежали в Россию. И причем не в европейскую часть, а вот на Кавказ. Еще одна волна уже была в середине, ближе к середине 19 века. Тоже из Европы. И вот тоже на тех же самых таких выгодных условиях, в общем-то. Если я правильно себе представляю, то, например, дед моей жены, он как раз потомок вот этих переселенцев 19 века. Дед моей жены, у него фамилия была Крекер, Корней Корнеевич, он был вот настоящим немцем. Причем для него родной язык был именно немецкий. Я видел генеалогическое дерево, которое он сам нарисовал, вот прослеживая вот свое родство с момента переселения его предков на российскую землю в XIX веке. И вот там, с кем они создавали семьи, там разветвленная такая структура, там такие правильные фамилии, Крекер, там Браун, ну и я уже подзабыл, конечно, там какие-то Мессершмитты, например, там, да. Вот, в общем все вот так вот выдержано, правильно. А уже, знаете, ближе к нам появляются неправильные фамилии, там Крекеры, там Жеребненко, да, вот такие вот. Ну, расслабились, в общем, да. Но, ну вот это один, так сказать, из представителей. Кстати, он был из меннонитской семьи. Вот. Это вполне характерно для него. И для вот того религиозного, в том числе религиозного явления. Итак, смотрите, получается, что на российской почве, на российской земле появляется значительное число подданных, российских подданных, которые сами по себе не православные, которые остались на этой земле, которые рождают потомство, которые уже в нескольких поколениях российские подданные, и они официально на законных основаниях могут быть неправославными. Они компактно селятся, да, у них компактные поселения, свои там хутора, деревни. И там происходят, значит, религиозные службы по принятым для них вот канонам, нормам. Например, к 1867 году одних только меннонитов насчитывалось примерно 40 тысяч. Это одних только меннонитов. В общем-то, немало получается уже. Итак, это один из факторов, первый фактор – колонизация Юга России. Второй момент – это реформы. Для нас важны вот экономические реформы середины 60-х годов 19 века. И важным для нас является крестьянская реформа. Ну, то, что мы называем отменой крепостного права в 1861 году. Там в феврале по старому стилю выходит манифест об отмене крепостного права. Император Александр II вот, провозглашает вот этот манифест, и начинается вот действие вот этой вот реформы. Это, в общем-то, давно назревшая была реформа, которая еще с начала XIX века вот эта идея присутствовала. И, еще у предшественников там Александра II, еще у Александра I, тот, который с Наполеоном-то воевал, да, вот, еще у него такие идеи присутствовали. Но как-то не сложилось, да, можно там, кому интересно, историю посмотреть, почитать, почему, какие причины были, хотя идеи такие действительно существовали, со стороны императора даже инициативы проходили, но не получалось. В конце концов, даже реформа Александра II, она была настолько, ну, настолько половинчатой, да, настолько неудачной, что лишь по прошествии ряда лет как-то это все сдвинулось с мертвой точки. Потому что крестьяне освобождались без земли, как вы помните, может быть, из школьного курса. Вот, у них оставался страшные слова со школы, я помню, как барщина, да, оброк и барщина. Это вот, знаете, как вбито в меня было с детства, так вот до сих пор страшными словами они звучат, оброк и барщина. Все это сохранялось, но постепенно, все-таки постепенно, не сразу, конечно, не прямо в 61-м году там сразу все здорово получилось, нет, но постепенно эта реформа приводит к тому, что появляется ну, такая категория людей, бывших крепостных крестьян, которые стали свободными. Ну, то есть они не имеют земли, и они имеют возможность уехать. И вот некоторые уезжают, некоторые реально уезжают. Ну, в поисках лучшей жизни, в поисках возможности начать новую жизнь. Куда едут? Ну, в общем-то, где, скажем, как-то можно легче устроить жизнь, как кажется. Все-таки едут в южные части Российской империи. А в южной части Российской империи кто там? А там вот есть вот эти вот самые колонисты бывшие, да, и возникает вот такой, как бы, знаете, встреча свободных, да, бывших крепостных и, с одной стороны, и представителей всяких вот иноземных религиозных представлений, но которые тоже уже по факту считаются русскими. Ну, потому что они российские подданные, и вот это все. Вот таким вот образом. Третье. Это деятельность иностранных миссионеров. Деятельность иностранных миссионеров. Братья, они оказали значительное влияние. И вот те, кто говорят о том, что, ну, мы здесь сами появились, почему-то вообще не рассматривают, или как-то, знаете, выводы и факты, они друг с другом никак не сочетаются. На территории России действительно работало значительное количество миссионеров, иностранцев. Хотя, да, надо признать, что у них были серьезные ограничения в их деятельности. Например, иностранный миссионер не мог создать церковь. То есть законом это ограничивалось. То есть не мог, не знаю, какой-нибудь Бедекер приехать, да, и тут создать церковь. Там зарегистрировать ее и так далее. Нет, таких возможностей не было. Это было подсудное дело. Но они здесь трудились. И это происходило. То есть нельзя игнорировать вот этого влияния, оказанного на наших, да, русских пионеров славян вот какого-то евангельского движения в России. Ну, я упомяну несколько из них. Например, ну, о ком мы уже говорили, Иоганн Онкин. Это основатель Союза Баптистов Германии, который посещал Россию в 60-е годы, который рукоположил в 1876 году в Гамбурге Василия Гурьевича Павлова. Вот это раз. Второе. Иоганн Виллер. Это служитель братских меннонитов. И, кстати говоря, он был первым председателем Союза русских баптистов с 1884 по 86 годы. Если вы читали, помните, в Савинском об этом говорится. С 86 года председателем был Деймазаев. Да? Но первым председателем был Виллер, меннонит. Третье имя, тоже очень хорошо известное, это Гренвиль Редсток. Салонный проповедник, по своим религиозным представлениям близок был к плимутским братьям, и который дал толчок вот к евангельскому пробуждению в Санкт-Петербурге в 70-е годы. Фридрих Бедекер. еще один евангельский проповедник из Англии. В конце 19 века он совершил две длительные поездки через всю Россию, от Петербурга до Сахалина. Он проповедовал, раздавал Евангелие в среде заключенных. Абрам Унгер – это служитель братских меннонитов. Он в 1869 году крестил цимбала. Это один из основателей евангельского баптистского движения на Украине. И, кстати, он составил первое вероучение братских меннонитов в России. Джон Мелвилл, шотландец, сотрудник британского и иностранного библейского общества. С 1837 по 1875 годы он трудился в деле распространения Библии в России. Ну и, наконец, Каша Ягуб. Это кто? Под каким именем он был известен в России? Яков Деляков, да? Да. Кстати говоря, он представитель еретиков, да, вот если говорить об исторической церкви, он из несториан. Вот в Персии сохранилась вот эта древняя несторианская церковь, и он был вот миссионером, служителем несторианской церкви. И он трудился в России, причем в Россию он поехал под влиянием американских миссионеров, которые приехали в Персию и вот направили его впоследствии в Россию. Я хочу вам прочесть кусочек из одного письма. Михаил Ратушный, он писал братскому меннониту Фасту в Санкт-Петербург в 1893 году письмо. И Ратушный – это один из лидеров малоросских штундистов. И вот он пишет о своем обращении, слушайте как. «По воскресным дням утром молился я из святцев, акафисты, свечи светил, ладаном курил, любитель я был поклоняться, не зная кому. После моего моления всегда ходил в шинок, где пьяницы и разврат, и этого я был любитель. С тех пор начал я спрашивать у людей из немецкого племени, потому что я знал, что русский народ не знает про Бога и его закон, спрашивал у них, как можно спастись. Встретился мне старик, немец покаянный, и тот мне сказал, купи Библию и читай. Кто будет говорить тебе, как написано в Библии, того принимай. Тогда я имел надежду такую, куплю Библию и буду спасен. В 1857 году купил Библию, стал читать, что читаю, ничего не понимаю. Я обратился к тому старику, который советовал купить Библию, и он мне преподал наставление». Заметьте, любопытно, что даже просто наличие Библии не решило проблемы. Потому что он говорит, я ничего не понял. Нужно было еще присовокупить объяснение, да? Нужна была помощь в истолковании. И опять оказался на пути немец покаянный. То есть, смотрите, несмотря на и законодательные ограничения со стороны российских законов, несмотря на ограниченность, конечно, возможностей, иностранные миссионеры здесь трудились. И практически у каждого из лидеров русских сектантов можно найти вот эту вот связь между этим лидером и каким-нибудь иностранцем, который каким-то образом повлиял, что-то сделал, в чем-то направил. Может быть, даже крестил, может быть, объяснял Библию. Следующий, какой у нас, четвертый, да? Четвертый пунктик, ну, перевод и распространение Библии на русском языке. С начала 19 века в среде русской православной церкви утвердилась идея, что нужен новый перевод Писания. Удивительно, но тот перевод, которым мы сегодня пользуемся, создан русской православной церковью. Хотя они не пользуются им до сих пор, да? Ну, в смысле, в литургическом действии, то есть в литургии нет, да, использования, ну, почти ни у кого нет перевода, вот этого синодального перевода, но именно православная церковь и работала в этом направлении и создала этот перевод. В 1818 году на русский язык были переведены 4 Евангелия. В 22 году Псалтырь, и они начали выходить массовыми тиражами. В этом оказало большое влияние библейское общество, как вы помните, да? Вот при Александре I. Но потом, после Александра, при воцарении Николая I, эта деятельность была свернута. Некоторые даже готовые переводы Пятикнижия были сожжены. Ну, в общем, там темная история. Однако, все-таки к 1861 году был издан перевод всего Нового Завета. А в 1872 году и Ветхого. И, наконец, в 1976 году, как раз это вот дата выхода всего синодального перевода, издается полная Библия. Переоценить вот значение такого явления просто невозможно. У народа, наконец, действительно появилась возможность читать Писание. И тут мы должны вспомнить, что православная церковь, у нее есть такое, знаете, принципиальное отличие от католической церкви. В католической церкви читать Писание и толковать Писание кто может? Только священство, да? Только священство. В православной церкви такого ограничения никогда не было. И все ограничивалось, в общем-то, только возможностями. Ну, там, грамотностью, да? Умеет кто-то читать или нет. И, наконец, что читать? В XIX веке уже сложилась такая ситуация, что значительная часть людей, ну, там, не только среди обычного люда, но даже и среди священства, в общем-то, плохо понимала, чего там написано. Но ограничения на чтение-то не было, и только появляется возможность читать на понятном, доступном русском языке, люди проявляют значительный, большой интерес к Писанию. Понятно, грамотность была там не повсеместная, но если где-нибудь находился человек, который умеет читать, и книгоноши приносили там какую-то там часть Библии или всю Библию, люди начинали читать. В этом плане есть множество как раз свидетельств, вот, знаете, таких потомственных христиан, да, у которых там несколько поколений позади них есть верующих, русских сектантов, то они вспоминают, что да, так и было. Приходили книгоноши там, или приходил какой-нибудь человек, приносил Писание, и потом мужики, собираясь там по вечерам, читали. И удивительно, что даже, может быть, там, конечно, не все было понятно, но какие-то самые простые вещи они доходили и изменяли людей. Когда сегодня иногда говорят, зачем вам все эти семинарии, раньше же как было? Люди читали Писание, и этого было достаточно для пробуждения. Что вы скажете? Нет, вовсе не обязательно. Образование было только в том, что они могли читать. Ну, он тот же ратушный, как он пишет о себе. Читать-то он научился, да, читать он мог. Что читает, ничего не понимает. Конечно, слава Богу, что тогда Бог действовал и таким образом, но времена меняются. И даже в те времена требовалось не только чтение, но и истолкование. Как мы видим вот в этом свидетельстве. Ну и кроме того, сегодня с чтением-то проблем нет. Сегодня есть проблема с пониманием. Поэтому надо учиться, конечно. Итак, это вот четвертая предпосылка. И пятое. Внутренние религиозные предпосылки. Православная церковь, когда мы сегодня, может быть, слышим такие заявления о православной церкви, что она всегда обладала такой монолитностью, единством, что в этой среде никогда не было никаких разногласий, никаких внутренних движений, то это далеко от истины. В православной церкви всегда были какие-то внутренние движения, внутренние споры. Ну, достаточно, может быть, вспомнить, если это совсем в древность не идти, достаточно вспомнить Никонианский раскол, который привел к появлению старообрядцев. Да? Вспомнить можно споры об имуществе, да? Стяжатели, нестяжатели. Вспомнить о появлении там, еретических явлений, которые оказались, в общем-то, достаточно влиятельными, как, допустим, ересь жидовствующих. Да? Бывает, говорят о неких протоевангельских явлениях, как, например, стрегольники. Ну, о них мы знаем очень-очень мало. А это аж 14 век. Но для нас более важным, более интересным будет вспомнить о таких двух движениях, как духоборы и молокане. Потому что в данном случае это то, что реально повлияло на зарождение вот, сектантства, протестантизма в России. Итак, первое – это духоборы. Это движение появилось в XIX веке, в начале XIX века. И это такое, знаете, внутриправославное движение. Вообще надо сказать, что и духоборы, и молокане – это внутриправославные движения. Это уж точно самобытные явления, и которые никогда не ставили себе там целью создать, ну знаете, выделиться в новую конфессию, да, создать новое религиозное движение, создать новую церковь. Нет, это было просто движение, знаете, инициатива внутри православной церкви. Духоборы – это те, кто озаботился вопросами ну, такого духовного поиска, духовной инициативы, ну так, духовной бодрости. Это что-то вроде там пиетизма, да? Вот, который когда-то был в Германии. Так вот, ну, что-то типа русского пиетизма – это духоборы. Движение за духовные подвиги, за духовную бодрость, за реальность, может быть, какой-то веры в жизнь. Ну, как и в пиетизме, в духоборческом вот этом движении, это в конце концов вылилось в определенную крайность. Духоборы отвергли все, что составляло, на их взгляд, формальную сторону веры. Нам не нужны священники. Это все формализм. Нам не нужна церковь. Ну, там, здание церковное. Это все формализм. Нам не нужна литургия. Вот со всеми ее обрядами, со всеми ее особенностями. Потому что это тоже, это все формальное. Нам это совершенно не нужно. Нам, нам не нужна даже Библия. Потому что Библия – это всего лишь книга. А с нами Бог работает каким образом? Посредством Святого Духа же. И вот эта вот известная фраза духоборов – церковь не в бревнах, а в ребрах. То есть церковь не в здании, она внутри находится. Да? Это некая внутренняя составляющая. Поэтому нам вообще ничего не нужно. Нам не нужны все, вот знаете, с чем ассоциируется православная церковь? Священство, литургия, крещение, писание. Ничего не нужно. Мы от всего готовы отказаться. Потому что мы водимы Святым Духом. Название «духоборы» появилось по той причине, что православная церковь так назвала вот это движение. Они, ну скажем, это не само название, да, это название, которое, которым, ну как, обозвали, да, вот это явление, сказав, что они борются со Святым Духом. Они, знаете, противостоят Святому Духу, который действует в церкви. Духоборы впоследствии просто приняли вот это название и как бы дали новое толкование. Переиначили его, сказав, что да, мы духоборы, потому что мы боремся вместе со Святым Духом. Значит, Святой Дух на нашей стороне. Вот, потому что Он живет в наших сердцах. Вот, мы со Святым Духом, а у вас только, значит, бревна и священники, а у нас Святой Дух. То есть, знаете, это движение такое, в котором максимально проявилось желание свободы. Свободы от всякого формализма. Как всякое, знаете, движение, которое абсолютизирует свободу, в конце концов это вылилось в тоталитарную секту, реально. Известный исследователь русского протестантизма Владимир Бонч-Бурьевич. Слышали такое имя, да? Это один из близких соратников Ленина. Вот. Вообще он был религиоведом. Правда, перед ним стояла задача такая и практическая. То есть религиоведением он занимался и с практической точки зрения, чтобы, знаете, использовать неправославные, да, сектантские движения, ну, любого там толка, для того, чтобы привлечь их на сторону вот, социалистов, да, вот, использовать в революционной борьбе. И он, может быть, потом немножко я скажу об этом, как он делил вот, различные сектантские направления, которые он считал полезными, какие вредными. Вот. Со своей, так сказать, политической точки зрения. Но заслуга Бонч-Бурьевича в том, что он провел такое неплохое исследование вот в дореволюционной России о том, какие секты появлялись, как они развивались. И кстати говоря, он написал, ну или как, собрал, да, лучше так сказать, животную книгу. Это, можно так сказать, собрание некоторых представлений вероучения, ну, в кавычках, да, вероучения, вот, духоборов. Животная книга, ну, в смысле, животное – это живая, да, книга. И главный призыв вот этой животной книги – это призыв к духовной жизни. Ничего не нужно. Главное – жить по духу. Но если жить по духу, это значит, должны быть истолкователи. Как правильно жить по духу, да? Если истолкователи, то обычно это женщины. Вот, потому что они же более восприимчивы к движениям Святого Духа. Вот, они лучше знают, как Святой Дух действует. И в конце концов они построили духоборию, где главой духобории была там женщина-пророчица. Когда она покинула этот мир, там все это разрушилось. Но православная церковь изгнала из своей среды вот этих духоборов, преследовала их достаточно жестоко, до такой степени, что русская интеллигенция встала на защиту. Ну, один из таких ярких, известных защитников духоборов был Лев Николаевич Толстой, как вы знаете. В конце концов, духоборы почти что были уничтожены, ну или прекратили существование на российской почве, потому что многие просто эмигрировали, уехали. И вот Толстой, кстати, содействовал эмиграции духоборов в Канаду. Вот там они, кстати, есть. А в России, я не знаю даже, где-нибудь, в каком-нибудь анклаве там они сохранились или нет, вот не могу сказать. Может быть, где-нибудь какая-то частичка и осталась. По ним вопросы есть, братья? Нет?